на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 марта, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Брюсселе подписали окончательный документ по визовой либерализации Грузии с ЕС. Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в покушении на убийство, проклял правоохранительные органы. Между тем продолжают всплывать новые подробности церковного скандала. В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали отбор абхазских абитуриентов для обучения в российских вузах. Рубрика «На круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Дональд Трамп выступил с речью в Конгрессе. Французские СМИ сообщили о задержании жены Франсуа Фийона. Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявлено обвинение. Президент США Дональд Трамп выступил перед конгрессменами и сенаторами на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Он объявил о намерении принять специальный закон, предусматривающий масштабное финансирование строительства объектов инфраструктуры. Президент пообещал установить более справедливые отношения с иностранными торговыми партнерами. Президент предложил радикально перестроить систему иммиграции в Соединенные Штаты, предложив следовать примеру других западных стран и в будущем допускать в страну иммигрантов, обладающих профессиональными навыками и способными обеспечить себя и свою семью. Он также вновь заявил о необходимости отозвать и заменить закон о доступном медицинском обеспечении, так называемый закон Обамы, законом, благодаря которому будет снижена стоимость страхования, и тем самым оно будет доступно каждому. Дональд Трамп уделил сравнительно мало времени в своей речи международным отношениям, не упомянув ни Россию, ни Сирию, ни Ирак. Трамп отложил подписание нового иммиграционного указа, которое было запланировано на сегодня. По словам собеседника телеканала CNN, это решение было принято после положительных отзывов о речи Трампа в Конгрессе, так как подписание указа может испортить благоприятное впечатление от нее. Кандидат в президенты Франции от правоцентриста Франсуа Фийон отказался выйти из президентской гонки из-за скандала с фиктивным трудоустройством его жены. На срочно созданной пресс-конференции в своем избирательном штабе в Париже он назвал обвинение в свой адрес политическим убийством. Фийон подтвердил, что 15 марта он должен явиться в суд, где ему официально предъявят обвинение по делу о хищениях. Сегодня французские СМИ сообщили о задержании супруги Фийона Пенелопы. Судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Политик в последний момент отменил запланированный визит на Парижскую сельскохозяйственную выставку. В конце января стало известно, что Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая зарплату. Фийон отверг эти обвинения, но из-за скандала его популярность снизилась.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Малайзии предъявили обвинение двум женщинам в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Преступление обвиняются гражданки Вьетнама и Индонезии. Им грозит смертная казнь. Свою вину они признавать отказались. Женщин доставили в суд под усиленной охраной. На них были надеты бронежилеты, сообщает агентство Associated Press. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. В причастности к убийству подозревается 10 человек, четверо из них уже задержаны. Одна из обвиняемых, гражданка Индонезии, ранее заявила, что считает нападение розыгрышем. По ее словам, перед покушением неизвестный дал ей $90 с просьбой брызнуть лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на детское масло. На самой женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. Южная Корея и США начали военные учения «Fall Eagle». Как сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея, маневры продлятся до конца марта. Отдельно с 13 марта начинаются совместные командно-штабные учения «Ки-резолв». Для участия в учениях «Fall Eagle» США перебросят в район Корейского полуострова стратегические вооружения, включая авианосец «Карл Винсон» и бомбардировщики «Б-1» и «Б-52». Возможно, что к маневрам присоединятся одна или две американские подводные лодки, способные нести на борту ядерное оружие. В маневрах также примут участие малозаметные истребители-бомбардировщики F-35B и конвертопланы «Аспей», а также 4000 военнослужащих. Сирийские правительственные войска при поддержке союзников отбили у бойцов террористической группировки «Исламское государство» историческую цитадель в Пальмире. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на издание группировки «Хезболла». Также военным удалось взять под контроль дворцовый комплекс на юго-западе города. 27 февраля сирийская правительственная армия стратегически важную высоту к юго-востоку Пальмиры наступление армии на город, контролируемый ИГ, начался в начале февраля. Европейский парламент 2 марта рассмотрит лишение лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. С просьбой о лишении парламентского иммунитета в Европарламент обратилась прокуратура Нанта, которая ведет расследование из-за размещения Ле Пен в социальных сетях фотографий бойцов экстремистской группировки «Исламское государство». В 2015 году Ле Пен опубликовала в Твиттере фото исламистов с призывом объединиться в борьбе с угрозой. Ряд юристов назвали публикацию пропагандой насилия.
Спасибо. Новости представила Любовь Маматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Брюсселе в здании Европарламента был подписан окончательный документ по визовой либерализации Грузии с ЕС. На церемонии присутствовала правительственная делегация во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Граждане Грузии вот-вот получат право путешествовать в страны Шенгенского.
Простите, у нас небольшая накладка.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр иностранных дел Михаил Джаналидзе и госминистр по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Виктор Долидзе лично аплодировали подписанию документа, позволяющего гражданам Грузии без виз посещать страны Шенгенской зоны и еще 8 государств. Почти 5 долгих лет ждала Грузия сегодняшней финальной процедуры, когда президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь страны-председателя ЕС Мальты Крис Агиус поставили свои подписи на соответствующем документе. Глава правительства Георгий Квирикашвили поздравил граждан Грузии из Брюсселя, пообещав, что власти и дальше будут двигаться по пути сближения с Европой.
Сегодня двери ЕС открылись для Грузии. Сегодняшний день – это проявление величайшего доверия Грузии со стороны Евросоюза. Мы должны продолжить важнейшие реформы. Грузия должна стать настоящим членом европейской семьи. Мы должны последовательно продолжить путь для полноценного членства Грузии в ЕС. Естественно, это наша цель, но об этом говорить пока преждевременно.
Сегодня министр иностранных дел Михаил Джаналидзе, отвечая на вопрос журналистов, когда именно гражданам Грузии уже можно будет выезжать без виз в европейские страны, ответил.
Это уже официально подтвержденная информация. 8 марта новое правило будет обнародовано в журнале ЕС. 28 марта войдет в силу. После этого каждый гражданин Грузии, у которого есть биометрический паспорт, сможет с кратковременным визитом посетить страны ЕС.
Кратковременно, значит, 90 дней в течение полугода. Аналитик Ассоциации молодых юристов Гогита Квидашвили отмечает, что время переживания и ожиданий граждан у консульств и посольств позади, то есть необходимыми документами, не будет много волокиты.
Длинный перечень необходимых документов сократился до 4. Билет туда и обратно, страховка путешествия, финансовое обеспечение в ходе визита, минимально 50 евро в день. И это могут быть наличные деньги или банковский чек, а также электронная бронь гостиницы. В случае, если мы собираемся остановиться у родственника или друга, мы должны предоставить копию удостоверения личности этого человека, адрес и номер телефона, для того, чтобы пограничник смог перепроверить информацию, если у него возникнут вопросы.
Безвизовым режимом можно воспользоваться в целях отдыха, туризма, участия в конференциях, семинарах, деловых встречах и для лечения. Он не дает гражданам Грузии право на работу в странах ЕС. Тем не менее, политолог Каха Кугулашвили считает, что безвизовый режим многим поможет легально трудоустроиться в Евросоюзе.
Желающий сможет лично посетить страну, где хочет найти работу, наладить контакты. Если он сможет заинтересовать будущего работодателя своей квалификацией, то он сможет получить уже и рабочую визу в ЕС.
Власти Грузии, в свою очередь, ожидают, что безвизовый режим с ЕС привлечет также внимание и людей, проживающих в отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему в рубрике «Взгляд из Тбилиси», политолог Гия Нодия. Текст читает Демис Паландов.
Граждане Грузии вот-вот получат право путешествовать в страны Шенгенского соглашения без виз. Это вот-вот продолжается уже довольно долго, но на этот раз, кажется, счет действительно идет на дни. Остается еще пара формальностей, главная из которых – вступление в действие механизма приостановления безвизового режима. Последний создали для того, чтобы успокоить скептически настроенных европейцев. Если слишком много грузин в Европе будут плохо себя вести, его легко отменить. Безвизовому режиму рады почти все, так что обсуждать как бы нечего. Но всегда полезно уточнить, в чем именно заключается позитивность этого события, какие надежды преувеличены и какие страхи беспочвены. Начну с позитивного. Две вещи, на мой взгляд, совершенно очевидны. Первая – практическая. Хорошо, что не надо заполнять анкеты для получения виз. А затем часами стоять в очередях в консульство европейских стран. Тем более, что в конце можно все равно получить отказ. Теперь достаточно купить билет и лететь. Тут все ясно. Второй плюс – политически и символически. Разрешив гражданам Грузии путешествовать без виз, Евросоюз никак не имел в виду, что тем самым страна приблизится к членству в этой организации. Тем не менее, этим решением Европа признала Грузию в большей степени своей, чем прежде. Для Грузии это очень важно. Может усилиться мотивация для дальнейшей европеизации страны. И легче будет спорить со скептиками, утверждающими, что Европа нас все равно не хочет. В свою очередь, в головах как европейская политика бюрократического класса, так и рядового обывателя постепенно внедряется идея, что Грузия – часть европейской цивилизации. В чем же состоят преувеличенные надежды? Самая популярная из них – безвизовый режим внесет новую динамику в отношения Тбилиси с сепаратистскими территориями. Рядовые абхазы увидят, в чем конкретно состоит преимущество обладания грузинским паспортом по сравнению с абхазским или российским, и задумаются, а не воссоединиться ли нам с Грузией. Кому-то это кажется логичным, но на самом деле, к сожалению, подобного рода конфликты так не решаются. Хотя я не исключаю, что отдельные абхазы действительно получат грузинские паспорта, старательно скрывая этот факт от соседей. Но и на здоровье. Высказывается также надежда, что рядовые грузины, которым внедрили в голову, что Европа – это что-то вроде Содома и Гоморры, сейчас туда сами поедут и убедятся, что все не так. На практике, однако, людей, которые склонны верить во всяческие глупости, переубедить не так уж легко. Многие из тех, кто всю жизнь прожил в благополучных европейских демократиях, потом становятся радикальными исламистами или поклонниками Путина. В случае с грузинскими туристами лицезрение чужого благополучия может стать мотивом для того, чтобы и самим научиться жить хорошо, но может и вызвать реакцию отторжения. Молдова получила безвизовый режим еще раньше Грузии, но пророссийская партия выиграла выборы именно после этого. Что касается страхов, высказывались две логически взаимоисключающие глупости. Кто-то говорил, что сразу после отмены виз неимущие грузины хлынут в Европу, и страна опустеет, если сама Европа не введет визы обратно. Тут предмета для серьезного спора нет. Можно опять упомянуть ту же Молдову. Она еще беднее Грузии, и оттуда уехать в Европу ближе и дешевле. но ничего, страна не опустела. Другие сокрушаются, что ездить все равно будут те, кто и так ездил, а простому, то есть бедному народу, радоваться нечему. На самом деле, очень многие люди скромного достатка ездили или стремились в Европу, но, как я уже сказал, именно им чаще отказывали в предоставлении виз. Так что они как раз в выигрыше. Конечно, безвизовый режим не дает права на получение работы в европейских странах, а многие граждане Грузии хотят именно этого. Немало из них уже стали нелегальными мигрантами и содержат из Европы свои семьи. Особенно на первых порах их количество может еще более повыситься. Исключены и неприятные эпизоды при пересечении границы. Важно не ждать от безвизового режима слишком многого. Перед Грузией останутся те же фундаментальные проблемы, и, возможно, восприятие некоторых из них даже обострится. Но когда в чем-то конкретном жизнь облегчается, не грех и порадоваться.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гейнодия Чекс. Читал мой коллега Демис Паландов. Продолжаем нашу программу. Протоиерей Георгий Мамаладзе вновь замолчал. Обвиняемый в покушении на убийство священнослужитель отказывается отвечать на вопросы следователей до тех пор, пока его семье не будет гарантирована безопасность. Между тем, СМИ распространяют информацию, которая может изменить ход расследования и вскрыть неприглядные факты внутри церковного общества. Новые подробности скандального дела и основные игроки в борьбе за патриарший престол в материале Владимира Унанянца.
Очередная попытка допроса протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в покушении на убийство, закончилась проклятием в адрес сотрудников прокуратуры. Об этом сообщил ведущий так называемое дело о цианиде, прокурор Джаджи Циклаури.
Вместо того, чтобы обвиняемый ответил на наши критические вопросы, он через адвоката проклял нас и вообще правоохранительные органы.
Ситуацию разъяснил адвокат Георгия Мамаладзе. По словам Михаила Рамишвили, обвиняемый передал через него записку следующего содержания.
Если у меня был цианид, и я собирался отравить кого-либо, тогда пусть с этим проклятием живут мои потомки, а если нет, пусть ваши.
Как пояснил адвокат, зафиксировав таким образом свою позицию, протоиерей на данном этапе отказался давать показания. Днем ранее условием своего дальнейшего сотрудничества со следствием Мамаладзе назвал обеспечение безопасности своей семьи. Сегодня обвиняемого, несмотря на решение патриархии пойти навстречу прокуратуре и ограничить контакты с ним, навестил протоиерей Георгий Тевдурашвили.
Надеюсь, в ближайшее время у духовных лиц будет возможность его навестить. Это наша первая обязанность. Спаситель говорит, я был в узилище, и вы меня не навестили. В данном случае отец Георгий ни при чем. Нашей и лично моей прямой обязанностью было увидеть отца Георгия. Для меня не имеет никакого значения, виновен он или нет. Человеку нужна поддержка, защита и благословение. Надеюсь, что все вскоре выяснится и закончится.
Впрочем, о завершении пока говорить рано. Оппозиционная телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на хорошо информированный и надежный источник обнародовала новые подробности так называемого дела о цианиде. Согласно информации, главный свидетель обвинения, журналист Иракли Мамаладзе, который приходится дальним родственникам задержанному священнику, в своих показаниях якобы сообщил, что пытался приобрести цианид по просьбе секретаря-референта патриарха Шурены Тетруашвили, которая даже передала ему $500 для приобретения отравляющего вещества. По данным того же источника, Тетруашвили объяснила Мамаладзе, что цианид ей нужен для знакомого иконописца. По мнению сторонников Георгия Мамаладзе, протоиерей стал жертвой интриг в патриархии, и за всем этим стоит именно Тетруашвили, который ее противники называют «серым кардиналом» и обвиняют в управлении коррупционными сделками, в которых также участвуют некоторые представители высшего духовенства. Их Тетруашвили якобы называет «золотыми рыбками» за то, что они исполняют все ее желания. Взаимные обвинения и обет молчания по этому делу со стороны следственных органов породили в обществе множество противоречивых теорий. Сегодня вице-премьер правительства Кахи Каладзе призвал дождаться результатов расследования.
Расследование идет так, как и должно идти. Это очень важная и чувствительная тема. Нашему обществу очень интересно, что случилось и что происходит в реальности. Уверен, в ближайшем будущем результаты расследования будут опубликованы и все станет ясно.
По мнению многих аналитиков, в Грузии противостояние церковных иерархов перешло в решающую фазу. При этом с дистанции, судя по всему, сошел митрополит Батумский и Лаский Дмитрий. По словам самого владыки, приходящегося племянником Илье II, он не собирается бороться за кресло патриарха и снимет свою кандидатуру даже в случае его представления Священным Синодом. Очевидно, скандал вокруг протоиерея Георгия Мамаладзе, который является протеже владыки Дмитрия, серьезно пошатнул позиции митрополита Батумского. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». Сегодня мы обсудим проблему транспортных коридоров через Грузию из России в Армению, которая спровоцировала в Грузии острую политическую полемику. В дискуссии участвует директор учебного центра по госдоходам, бывший министр финансов Армении Левон Бархударян и профессором, членом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчрилидзе. Ведет «Не круглый стол» Вадим Дубнов.
Левон, первый вопрос к вам. В чем состоят секреты этих переговоров? О чем все-таки удалось договориться сторонам? Ведь Карен Карапетян сказал о том, что альтернатива Верхнему Ларсу найдена. Что имелось в виду?
Вы знаете, вот кроме этой информации больше ничего подробно не обсуждалось. В смысле того, что принципиальная договоренность есть по альтернативной дороге к Верхнему Ларсу. Но детали пока не раскрываются. Хотя мы все рады были слышать об этом, потому что все эти годы Верхний Ларс месяц, а то и два в год не работал. Из-за снежных заносов, из-за селевых потоков весной, потом на ремонт останавливали и так далее. И перегруженность очень была большая. Если сейчас другие альтернативные дороги заработают, конечно, интенсивность коммуникационных связей, она намного возрастет в российский рынок, не только в другие страны СНГ, Украина, Беларусь и так далее. По-моему, здесь все-таки имеется в виду и дорога, которая есть через Южную Осетию, это Рогский тоннель, и другая альтернатива, это, конечно, Абхазская железная дорога. Мы сейчас пользуемся грузинскими портами, это Поти и Батуми, и паромной переправой, значит, экспортируем свои грузы в Европу, в ту же Россию через украинский или порт или ЧОС тоже.
Александр, кроме тех вариантов альтернатив, о которых говорил Левон, еще речь шла о Мамисонском перевале, насколько я знаю, и о паромной переправе.
О многих вещах идет речь, и между тем есть проекты, которые уже вот осуществляются, сейчас делается то, что называется feasibility study, или технико-экономическое обоснование, а и также идет проектирование дорог. Ну, во-первых, дорога, которая идет через Дарьяльское ущелье, станет четырехполосной через два года. Причем построена без перевала, будет около 30 километров подземного туннеля, который прямо выведет к Ларскому пропускному пункту. То есть она будет работать круглый год, и пропускная способность ее увеличится в 4 раза. Это раз. Во-вторых, будет ответвление к Мамисонскому перевалу, короче, вот туда. В-третьих, резко увеличится паромное количество паромов, которые будут обслуживать армянские грузы, и в основном в Батумском порте. Я, честно говоря, в дорогу через Рогский перевал и восстановление железной дороги через Абхазию, честно говоря, не верю. Там клубок огромный геополитических противоречий.
Военно-осетинскую дорогу все-таки всерьез не рассматривают как альтернативу?
Я военно-осетинскую дорогу еще в коммунистический период знаю очень хорошо. Она имеет очень тяжелый профиль. Она идет по очень тяжелому ущелью, Тырнаусскому ущелью, и потом и сам туннель, он не выдерживает никакой критики. Он опасен. Для того, чтобы эту дорогу привести более-менее на арбурский вид, нужны сотни миллионов долларов.
Естественно, Грузия этих денег выделять не будет, и доноры европейские тоже этих денег выделять не будут. Мне кажется, что надеяться на восстановление эту дорогу немножко инфантильно. Кроме того, будет восстановлена дорога, которая идет по Орионскому ущелью, она тоже превратится в дорогу европейского типа, и можно будет ехать как прямо на Тбилиси, так и ответвлением через Кутаиси. Так что альтернатива без всякого сомнения будет.
Ливон, насколько критично для Армении сообщение через Грузию?
Через Грузию у нас больше 75% всего товарооборота идет и грузопотоков идет. И кроме того, вы знаете, у очень многих грузоперевозчиков есть претензии к российской стороне в том смысле, что там в Мурманске больше десятка пропускных пунктов. Можно было на одном пункте хотя бы повесить табличку для грузов стран Евразийского союза. Огромные очереди. Ведь у нас должны быть какие-то преференции, будучи членами Евразийского экономического союза.
Ливон, мой вопрос был даже немножечко шире, наверное. Те возможности, которые вы упомянули, те ограничены политэкономическими проблемами. Все-таки у Армении и у Грузии разные вектора. И насколько вообще широко окно подобных возможностей при тех реалиях, которые сейчас есть?
Я понимаю суть вашего вопроса. Да, разные системы, разные рынки. Хотя скажу, что иногда при гибкой политике удается как-то сбалансировать интересы тоже. Как об этом заявил наш президент буквально на днях в Брюсселе, что можно даже сотрудничество с двумя системами безопасности разными. Сейчас в скором времени, в этом году, мы подпишем тоже рамочное общее соглашение с Евросоюзом. Я понимаю, ситуация не из легких, и вызовы тоже разные.
Александр, слово «коридор» с 30-х годов прошлого века носит довольно двусмысленный характер и по-прежнему напрягает многих в Грузии. Насколько вот эти страхи обоснованы, насколько они политизированы, и насколько они влияют на вот ту реальную гибкость, экономическую гибкость, о которой говорил коллега Ливон Бурхударян.
Теперь единственная альтернатива у Армении – это дорога через Иран. Другой альтернативы нет. Но географически она гораздо более сложная трасса с очень большими перевалами. И зимой по этой дороге ездить практически невозможно. Теперь насчет вашего вопроса прямого. Ну, значит, то, что вы называете коридор, для нас это обычная экономическая жизнь, которая ни у кого не вызывает никакого напряжения. У любого процесса есть разные состоящие. Есть и экономическая составляющая, социальная составляющая, политическая составляющая. Как у стула есть четыре ножки.
Да, вот я как раз и хотел спросить про политические ножки. Насколько они влияют на принятие экономических решений в сегодняшней Грузии?
Я думаю, что когда принимается решение, оно вот эти альтернативы оцениваются комплексно. Оценивается экономическая составляющая, чисто торговая составляющая, оцениваются политические риски и политические, так сказать, прибыли. Вот несмотря на то, что вот эти разные правительства, которые существуют в Грузии, начиная с независимости, благим матом ругают друг друга, но вот главный политический вектор, а он остается неизменным.
То есть в поле этих приоритетов, если я правильно вас понял, железная дорога через Абхазию не укладывается?
Я не верю в то, что этот проект будет осуществлен чисто инфраструктурно, чисто технически, даже если все политические противоречия будут сняты. Он, конечно, будет реализован когда-нибудь, но в необозримом будущем. В ближайшие 10 лет он реализован, как представляется, не будет.
Ливон, все внимательно следят за развитием транспортных коридоров, но ведь господин Карапетян сказал еще и про энергетический коридор.
Тут интересы пересекаются также энергетические интересы Ирана через Армению, Грузию, на Запад. Эти вопросы, конечно, обсуждаются на разных встречах, в том числе и интересы российско-иранские, проходящие тоже через территорию Армении и Грузии. Но вы правы, Вадим, в последнее время эти разговоры более интенсивными стали. Хотя тут мы тоже далеки от конкретных прямо решений. У нас есть небольшая небольшой газопровод с Ираном, который построили где-то в 2006-2007 годах. Но его пропускная способность примерно хватит для того, чтобы удовлетворить потребности Армении. И, конечно, обсуждались вопросы, что свопа. Типа вот, если иранский газ идет сюда, он тоже считается как бы газпромским газом, но Иран этот газ поставляет в Армению, а Россия, значит, вместо этого поставляет его в Грузию и так далее.
Насколько я знаю, существуют преднамеренные технические трудности, назовем их так, на участке армяно-иранском участке этого газопровода. Если я правильно вас понял, концепция не меняется. То Москве легче говорить о своповых схемах, а не о том, чтобы сделать реальный газопровод из Ирана через Армению в Грузию.
Пока да, я согласен. Пока у меня тоже такое впечатление. А для того, чтобы построить газопровод огромного диаметра, чтобы он шел в Европу, мы, конечно, заинтересованы быть транзитной страной, но тут надо соприкасаться с интересами российскими, с иранскими интересами и так далее. И Армения, и Грузия, конечно, как коридор, как транзитные страны могут выполнить очень важную роль, но в этом нашу роль ограничивает.
Александр, а насколько Грузия действительно готова участвовать в больших региональных начинаниях, в которых будут, с одной стороны, участвовать, конечно же, Россия, и, с другой стороны, партнеры по ту сторону армяно-иранской границы?
Да, Грузия к этому готова, но вот когда мы говорим о региональной, вот этой самой конструкции международных проектов, не надо забывать и о других актерах, которые существуют в регионе. Я имею в виду Турцию, я имею в виду Азербайджан. И то они будут выполнены, эти проекты, только в том случае, если будет достигнут консенсус между всеми странами региона. Поэтому мне представляется, что об очень крупных проектах, в которых будет вовлечена Европа, пока что говорить преждевременно.
Это был не круглый стол. Его провел мой коллега Вадим Дубнов. В нем участвовали эксперты из Еревана и Тбилиси, Левон Бархударян и Александр Твалчрилидзе. В эфире «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:31, в Сухуми Цхинвали 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
В Европарламенте прошла церемония подписания документа о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Грузии. Документ подписал председатель Европарламента Антонио Таяни и представитель Мальты стран председателя Совета Евросоюза. Это одна из последних формальностей, необходимых для отмены виз для краткосрочных поездок граждан Грузии в страны Шенгенского соглашения. Ожидается, что соответствующие законодательные изменения будут 8 марта опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Новые правила вступят в силу на 20-й день после публикации. Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. Адвокат Михаил Рамишвили, который защищает права протоиерея Георгия Мамаладзе, сообщил, что священник через него передал следователям прокуратуры видеозапись, в которой содержится проклятие. «Отец Георгий сделал запись такого содержания. Если у меня был цианид, и я собирался отравить патриарха, шарену или другое духовное лицо высокой иерархии, то пусть с этим проклятием живут мои потомки, а если нет, то ваши», — сказал адвокат. Протоиерей по-прежнему настаивает на том, что продолжит давать показания после того, как члены его семьи будут обеспечены охраной. Между тем, прокурор Джаджи Циклаури считает, что протоиерей намеренно не отвечает на вопросы следствия. Обвиняемый вместо того, чтобы дать исчерпывающие ответы на наши вопросы, через адвоката прислал проклятие нам лично и вообще всем следственным органам. Затем он лично встретился с нами. Нам не остается ничего другого, как думать о том, что он просто не может ответить на наши вопросы. Сегодняшний день еще раз подтверждает, что громкий разговор о том, что следствие затягивается, является ложью, сказал Циклаури.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали отбор абхазских абитуриентов для обучения в российских вузах. Процедуру контролировало Россотрудничество, и она была настолько непрозрачной, что вызвала массу нареканий и жалоб со стороны абитуриентов и их родителей. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Открывая заседание Общественной палаты, секретарь Нателла Акаба сообщила о том, что к ним поступило много жалоб на непрозрачную процедуру выделения квот для обучения в российских вузах. В предыдущие годы этим занималась специальная комиссия, работу которой курировал вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния. В нынешнем году ситуация изменилась, и по распоряжению посла России в Абхазии Семена Григорьева бразды правления были переданы представительству Россотрудничества в Абхазии, которое возглавляет Сергей Федченко. По словам вице-президента Виталия Габния, предыдущие два года Абхазия имела возможность контролировать проведение отбора и распределение лимитов. Процедура была максимально прозрачной, так как удалось организовать несколько серьезных барьеров на пути манипуляций итогами испытаний. Работы поступали проверяющим только под кодами. Перепроверяли результаты квалифицированные преподаватели из Краснодара. Конверты с заданиями имели несколько степеней защиты, которые исключали возможность утечки информации. И на сайтах вице-президента и Россотрудничества вывешивались все работы абитуриентов. Каждый мог не только увидеть свою работу и результат, но и сравнить ее с другими. Виталий Габния рассказал о том, как проходили экзамены среди претендентов в нынешнем году.
Я, как председатель комиссии, несу перед жителями Абхазии основную нагрузку и ответственным являюсь лично я. В то же время наших полномочий по тем правилам, которые существуют, а оказалось, что их вообще никаких правил нет, они просто являются понятийными. Мы не имеем отношения к заданиям, которые формируются на российской стороне. То есть я изменил сами правила ведения экзамена. Что произошло? Первый экзамен по русскому языку – диктант. Вскрывается конверт, а конверт должен быть защищен не менее 3 печатями ведомственными. Идет вскрытие пакета, который, на мой взгляд, был написан с коленок, без одной голограммы, без одной подписи, без одной печати. В конверте, который, можно сказать, в канцелярии нашей был куплен. Увидев непосредственно в момент проведения экзамена, я хотел его вовсе отменить, но уже невозможно это было сделать, поскольку механизм был заведен.
Оказалось, что у всех 6 групп во всех конвертах было одно задание, других вариантов не было. После подведения итогов выяснилось, что несколько десятков работ получили оценку 100 баллов. Для диктанта был предложен текст Владимира Набокова. С точки зрения специалистов, написать диктант по столь сложному авторскому тексту без единой ошибки практически невозможно. По мнению Виталия Габния, это свидетельствовало о том, что была утечка информации. Габния заявил, что после экзаменов получил десятки заявлений с требованием апелляции результатов и попросил группу специалистов, которые приехала в Абхазию из Ростовского Южно-Федерального университета, предоставить ключи к заданиям, чтобы результаты можно было проверить. Они категорически отказались их представить, сославшись на то, что это их интеллектуальная собственность. Виталий Габния продолжил.
Дальше у нас диалог перешел в жесткую форму, где я сказал, если Россотрудничество в Абхазии является организацией общественной и на благотворительной основе собирает денежные вклады, не вопрос, мы это принимаем, тогда снимайте офис в доме Москвы и на коммерческой основе занимайтесь этими лимитами. Но поскольку российское государство за это платит деньги и при этом страдают абхазо-российские государственные отношения, это для наших детей бесплатно, а в целом за 5 лет сумма зарезервирована достаточно значительная, то будьте любезны взаимодействовать с нами в полной мере. И на проверку между нами практически не оказалось ни одного положения, ни одной структурной какой-то бумажки, где был бы регламент. Также это выглядело, как тот пакет, который был вскрыт на экзамене.
Виталий Габния проинформировал, что после завершения всех экзаменов намерен выехать в Москву и встретиться с министром образования Российской Федерации и председателем Головного офиса Россотрудничества. Главный вопрос, который он хотел бы поставить, о прозрачности процедуры проведения отбора и исключении риска утечки информации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов провел встречу с сотрудниками администрации Ленинградского района, в ходе которого представил им нового главу ЗАЗу Дриаеву. Во время встречи президент заявил о том, что новые вакансии на государственной службе будут заполняться за счет местных жителей. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Президент Леонид Тибилов представил сотрудникам Ленингорской администрации нового главу района ЗАЗу Дриаева, бывшего сотрудника таможни. Наверное, не стоило посвящать этой новости целый материал, тем более, что это назначение мы уже анонсировали. Если бы не вот это заявление Тибилова, сделанное им на встрече с ленингорцами и опубликованное на страницах информагентства РЕС, цитирую. «Мы должны подумать о том, чтобы начать работу с местными ребятами на предмет того, чтобы они занимали те или иные должности в районе. Планируется также открыть здесь подразделение таможенной службы, и мы намерены сделать так, чтобы в него вошли исключительно выходцы Ленингорского района». Конец цитаты. То есть, по сути, президент заявил о том, что намерен отойти от практики привлечения управленцев из Хинвала в пользу местных кадров. По словам российского политолога Владимира Новикова, это сигнал президента, который означает начало интеграции жителей района в ткань югоосетинской государственности, говорит Владимир Новиков.
Мы, конечно, понимаем, что большинство ленингорцев не могут порвать в Грузии по объективным причинам. Родственники, языковые проблемы и так далее и тому подобное, да? Но если возникает ситуация де-факто и внешней изоляции, и самоизоляции, потому что это просто процессы тогда будут двухсторонние, да, ленингорцев от Южной Осетии, то мы рискуем просто получить враждебную общину внутри государства, да? И то, что сейчас президент Тибилов пошел на этот шаг, это, безусловно, позитивный сигнал. То есть люди понимают, что это государство, возникновение которого многие из них не хотели, и на территории которого они оказались, да? Вот они с ним должны как бы не просто там смириться, что оно по факту есть, да? Они должны понять, что в чем-то это государство их. То есть это им не чужая территория.
По мнению югоосетинского общественника Алана Парастаева, пока трудно говорить об интеграции ленингорцев как граждан Южной Осетии или как представителей местного гражданского общества по причине всеобщей замкнутости и робости, у которой есть свои причины. Те, у кого нет югоосетинского гражданства, но лишь вид на жительство, находятся на птичьих правах, потому что в любой момент без объяснения причин и могут указать в сторону границы, как это уже было не раз. А те, у кого есть гражданство, в подавляющем большинстве получили его незаконно, потому как украдкой сохранили гражданство грузинское. Сначала написали в Тбилиси заявление об утере грузинского паспорта и получили там взамен новые документы. А старый, уже недействительный документ сдали в Южной Осетии вместе с заявлением об отказе от грузинского гражданства в пользу югоосетинского. При желании обман вскрывается просто. Все, кто выезжают из Ленингора в Тбилиси, имеют грузинский паспорт, потому что по югоосетинскому в Грузию не въехать. Югоосетинские власти делают вид, что ничего не замечают, но обладатели двух паспортов понимают, что находятся на полулегальном положении. Вполне понятно, что эти люди и ведут себя соответственно. Стараются лишний раз никого не раздражать. То есть из них плохие граждане. Это ненормально, и с этим надо что-то делать, говорит Алан Парастаев.
Я не знаю, как это сделать. Двойное гражданство ли надо узаконить? Но то, что в этом направлении ничего практически не делается, это факт. Потому что люди там не чувствуют себя гражданами Южной Осетии. Это вопрос, который должны решать были сразу после того, как мы взяли под контроль этот район, и до сих пор как-то вот так вот переваливает вот с одного главы района на другого. Никто не может четко, ясно сказать. Вот такое полулегальное существование, состояние на одной ноге. Вот этот вопрос не жестко, не резко, но постепенно надо начать хотя бы решать. Это не только вопрос полноценного проживания там людей. Он не только на этом закончен. Он касается в том числе и построения нашей республики.
Мне кажется, идеальное решение этой проблемы во время своей прошлой избирательной кампании предложил Леонид Тибилов. Во время встречи с ленингорцами он пообещал предоставить им югоосетинское гражданство, без оглядки на грузинское. Двойным гражданством это не назовешь, потому что у Цхинвала нет соответствующих договоренностей с Тбилиси, но по факту так получается. Очевидно, что эта мера позволила бы людям выйти из тени и стать полноценными гражданами Южной Осетии. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. несмотря на противодействие оппозиции, профильных НПО и представителей телекоммуникационных компаний, сегодня парламент большинством голосов в третьем чтении принял пакет законов, определяющих порядок скрытого прослушивания граждан. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня на внеочередном заседании парламента был принят законопроект, согласно основным положениям которого создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять скрытое прослушивание и запись телефонных разговоров, тайную слежку с помощью видео- и аудиоаппаратуры, обеспечивать информацией из компьютерной системы, определять местоположение в реальном времени, осуществлять контроль почтово-телеграфных посланий. На ранней стадии рассмотрения законопроекта представители телекоммуникационных компаний высказывали свой протест против тех статей, которые обязывают их за свой счет устанавливать специальную подслушивающую аппаратуру. В итоге законодатели оставили в силе эти положения только для представителей крупных коммуникационных компаний. По словам исполнительного директора Ассоциации малых и средних телекоммуникационных операторов Учи Сетури, в новой редакции государство берет на себя расходы по установке спецаппаратуры для этого сегмента бизнеса. Однако бизнесу от этого не легче. Современная сеть предоставляет пользователям доступ к дистанционному управлению сервисами здравоохранения и образования, банкинга, не говоря уже об онлайн-покупках. Установление легальной слежки подорвет доверие к тем, кто предоставляет такие услуги, предостерегает Уча Сетури.
Создается печальная реальность по установлению легального контроля над сетью интернет по худшим лекалам Ирана и Китая, когда пользователи знают, что нарушена конфиденциальность покупок или тайна переписки. Часть их будет искать альтернативу дистанционным сервисам. Что же касается операторов связи, то на их плечи взваливаются дополнительные расходы по установлению, обслуживанию и хранению дорогостоящей аппаратуры. Невыполнение этих норм грозит провайдерам колоссальными штрафными санкциями, вплоть до отзыва лицензии. Примечательно, что размеры взыскания одинаковы как для малых операторов, так и для тех, кто обслуживает миллионы абонентов.
А по утверждению эксперта в сфере телекоммуникации Ливана Умазе, оперативные сотрудники нового агентства без проблем смогут просматривать как социальные аккаунты пользовательских сетей, так и личную переписку электронной почты.
Информация будет проходить через портативный сервер, установленный у провайдеров сети сотрудниками агентства. Соответственно, он будет генерировать коды электронной почты, интернет, телефонии, мессенджеров и аккаунтов социальных сетей с помощью своего программного обеспечения. Малые провайдеры обслуживают от 300 до нескольких тысяч абонентов, а стоимость этой аппаратуры достигает полумиллиона лари. Получается, что операторы должны выискивать дополнительное место для этой аппаратуры, защищать ее от перепадов напряжения, обеспечивать ее климат-контролем, что накладывает дополнительные финансовые обязательства. Можно догадываться о дополнительных расходах крупных операторов, которые обслуживают миллионы абонентов, так как по новым нормам им придется за свои средства закупать эту аппаратуру.
Заявил Ливан Умадзе. Закон должен вступить в силу после того, как его подпишет президент. Однако известно, что глава государства не намерен этого делать. Однако, по словам экспертов, шансы на то, что Конституционный суд заблокирует законопроект, равны нулю, так как после последней ротации большинство судей инстанции лояльны властям. Поэтому правозащитники и эксперты не исключают подачи иска в Европейский суд по правам человека. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Государственное информационное агентство РИА публикует материал «Ответ на претензии генподрядной организации ООО «Алан Спецстрой», которая выполняла работу в Южной Осетии в 2012 году. Недавно руководитель организации Суслан Качмазов обвинил руководство республики в том, что ему не выплатили финансовые средства за выполненные им строительные работы. В Минстрое рассказали, что при правительстве Вадима Бровцева между Минстроем Южной Осетии и строительной организацией «Алан Спецстрой» в декабре 2011 года был заключен договор на выполнение строительных работ по приграничным дорогам Ортил-Артил, Монастырь-Ахмадж, Ахмадж-Ленигор и приграничной дороге Гром-Тинакар. По этому договору был произведен аванс кассовый платеж в размере 97,2 миллионов рублей без наличия проекта сметной документации, что уже являлось грубым нарушением и наглядным примером нецелевого расходования финансовых средств. В общей сумме данной организации, по информации Минстроя, было перечислено 117 миллионов рублей, из которых он отчитался только за 47 миллионов рублей. На данный момент проводится проверка актов о приемке выполненных работ КС-2 и на их соответствие проектно-сметной документации, отметили в Минстрое. Но подрядчик пока так и не представил все необходимые документы, и работа не может быть завершена. Любопытную инфографику публикует «Спутник Южная Осетия». В ней представлены расходы среднестатистической цхинвальской семьи на коммунальные расходы. Самые содержательные статьи расходов – на газ и электроэнергию, а вот вода и вывоз мусора стоят совсем недорого. Так, семья из 4 человек, проживающая в квартире, платит в отопительный сезон 6800 рублей в месяц. А для такой же семьи, но живущей в частном доме, эта сумма более чем в 2 раза больше – 14 400 рублей. Сайт РИАОСНЕТ публикует статью со статистикой законотворческой деятельности за 2,5 года. Спикер Анатолий Бибилов не раз подчеркивал, что парламент за неполные 3 года принял более 100 законов. Вся информация о том, какие законы принимаются в республике, находится в открытом доступе. Ее анализ позволяет каждому гражданину сформировать свое мнение о реальной работе депутатов. Если проанализировать, кто выступал инициатором законов, принятых нынешним парламентом, то получится следующая картина. Правительство инициировало принятие 70 законов из 91. Президент инициировал принятие 8 законов из 91. ЦИК – 2 закона из 91. Парламент выступил субъектом инициативы всего 11 законов из 91, пишет автор Игорь Цхавревов. Также он добавил, что за аналогичный период с 2010 по 2012 год парламент 5-го созыва принял 120 законов. И поэтому ни о каких рекордах нынешнего парламента говорить не приходится. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К новостям из Тбилиси. Несколько оппозиционных депутатов Тбилисского городского собрания простояли сегодня в фойе столичной мэрии около получаса, требуя пропустить их на заседание столичного правительства. Однако охранники мэрии препятствовали реализации этого права депутатов Сакрибула. С подробностями Серго Бригвадзе.
Оппозиционные депутаты Тбилисского городского собрания планируют подать в прокуратуру несколько жалоб на мэра столицы Давида Нормани. По словам народных избранников, сегодняшний инцидент не единственный. Градоначальник уже не раз превысил свои полномочия за последние несколько дней, говорит представитель фракции Единого национального движения в Сакрыбулу Марина Датукишвили.
Здесь нарушается органический закон, регламент Сакрыбулу и Европейская хартия. У Нормани нет права отдавать приказы о полной мобилизации своей службы охраны. Чего он боится? Он боится депутатов городского собрания, своих же избирателей, народа. Мы хотели услышать от него ответы на интересующие нас вопросы, но нас не пускают внутрь здания.
Спустя некоторое время охранники сообщили депутатам о том, что они могут пройти на заседание правительства, но те отказались от предложения, заявив, что не планируют по щелчку пальцев представителей мэрии участвовать в заседаниях, в ходе которых нарушаются их права. Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Ликвинадзе в ответ назвал случившееся очередным политическим шоу.
Это часть большой кампании, направленной на эскалацию ситуации в стране. Заседания правительства Тбилиси проходят открыто. Мы не знали заранее, что они планируют прийти. И когда мы узнали об этом, естественно, технически подготовили зал. Ничего другого, что могло бы помешать принять им участие в заседании, не было.
Между тем, отказавшись от участия в заседании, оппозиционеры потеряли возможность задать мэру главный интересующий их вопрос. Почему мэрия Тбилиси передала семье судьи Тбилисского апелляционного суда Наты Назгаидзе 1 миллион лари, говорит председатель фракции республиканцев Хатуна Самнидзе.
У нас вопросы по поводу проходящих в мэрии процессов, и в частности по поводу миллионной коррупционной сделки, в которую ввязалась мэрия. Мэр не считает нужным поговорить об этом со своими избирателями. Он игнорирует наше приглашение. Ему в этом помогает председатель Сакрыбулу господин Алибекашвили. Он заявил нам, что мэр явится в городское собрание, когда примет такое решение. Он тоже нарушает закон. Мы обратимся в прокуратуру, поскольку уже несколько дней Нормания превышает свои полномочия.
На счету мэра уже целый архив нарушений, заявил сегодня независимый депутат Сакрыбула Тбилиси Алеко Элисашвили.
Мы вызвали в Сакрыбулу главы службы управления недвижимостью мэрии Тбилиси, двух его заместителей. Они обязаны были явиться, но не пришли, а Нормания во всеуслышание заявил, что они не явились по его указанию. Это нарушение закона. В кодексе органов местного самоуправления прописано, что в таком случае они обязаны были явиться. Мы также вызвали мэра. Для этого мы должны были собрать 1/5 голосов депутатов Сагребулу. Мы их получили, 13 голосов. Но, несмотря на это, Нормания все равно не явился. Кроме того, сегодня мы пришли на заседание правительства Тбилиси, и нас на протяжении получаса не пускали на него. У них нет никакого права препятствовать избранным депутатам Сагребулу.
Элисашвили сообщил, что оппозиционные депутаты начинают работу над подготовкой соответствующих жалоб на мэра Тбилиси, которые на следующей неделе внесут в прокуратуру Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
95 лет – очень почтенный возраст, дожить до которого дано не каждому. И лишь немногим людям удается в таком возрасте руководить крупным научным коллективом. Именно с таким человеком довелось сегодня пообщаться нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шаре.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял академика Российской академии медицинских наук, немецкой академии Леопольдина, Международной академии астронавтики, члена многих других зарубежных академий и научных обществ Бориса Аркадьевича Лапина. Уже одно только перечисление его званий и регалий, а также то, что он участник Великой Отечественной войны, наводит на мысль, что это человек легенда. Но парадоксальность ситуации в том, что об этом ученом, который с 1958 по 1991 годы возглавлял научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР в столице Абхазии со знаменитым сухумским питомником обезьян, те жители Абхазии, которым меньше 40 лет, в лучшем случае лишь что-то слышали. Думаю, что Борис Аркадьевич обладал недюжинным политическим чутьем, ибо в канун распада СССР он очень точно прочувствовал, в какие катастрофические условия может погрузить этот распад работу института, которому он посвятил всю свою жизнь, и организовал тогда на правом российском берегу реки Псоу в селе Веселом отпочковавшееся от этого института научное учреждение. Там тоже работает питомник обезьян, а в учреждении этом трудится много перебравшихся туда вместе с Лапиным сухумских ученых. Самого Бориса Аркадьевича в августе прошлого года чествовали в связи с 95-летием со дня рождения. Но феномен Лапина, конечно, не в том, что он дожил до столь почтенного возраста. На свете есть много долгожителей и постарше, а в том, что он по сию пору возглавляет этот НИИ медицинской приматологии Российской академии медицинских наук. Во время встречи с президентом Абхазии Лапин начал говорить так четко и живо, в деталях, словно и не шел ему 96-й год. Вспоминал, например, о том, как в 1956-м, когда он был замдиректора Института по научной части, тогда учреждение называлось медико-биологической станцией, к ним приезжали американские медики во главе с личным врачом президента США Эйзенхауэра, как они всем интересовались, вплоть до конструкции замков на клетках обезьян. Потом в США было построено 7 приматологических центров, а сухумских ученых там называли своими учителями. Детально вспоминал Борис Аркадьевич и о начале грузино-абхазской войны.
Я был на конгрессе в Страсбурге во Франции, готовился к докладу, и был включен телевизор. Звука не было, но картинка мелькала. Вот. Я поднял глаза и вдруг вижу свой дом в Сухуми. Я думаю, не может этого быть. Это что-то похожее. И тут вдруг неожиданно в панораму въехал танк. Я сразу включил звук. И CNN сообщили, что грузинские войска вступили в Сухуми. И я понял, что мне надо немедленно уезжать Я позвонил президенту Конгресса, извинился, я говорю, уезжай, как, у вас завтра первый доклад. Вот, я уехал. У меня хватило денег на такси доехать до Парижа. И первый самолет, билет у меня был уже оплачен, мне только пришлось переменить дату, улетел в Москву. Улетел в Москву и позвонил Сухому. Я говорю, что у вас за безобразие? Я говорю, я приеду и наведу порядок. Но мне сказали, ради бога, не приезжайте. Потому что вас ищет, говорит, особый отдел грузинской армии уже вскрыл вашу квартиру и ищет вас, как пособника абхазов, что вы даже уезжали в Гудауту с ними. Вот так вот. Так. А я был во Франции в этот момент. Так что я в течение года не мог приехать в Сухуми. Вот так.
Борис Лапин рассказал, что это его третье посещение республики за послевоенное время. В самый трудный для Абхазии период он завозил сюда продукты питания, так называемую гуманитарку. Рауль Хаджимба, в свою очередь, отметил, что он находится не в гостях, а у себя дома. «Я рад вас видеть здесь», — сказал он. «Абхазия — ваш дом, в котором вы много сделали. Приложили много усилий, чтобы состоялся этот институт, в котором работало значительное количество известных людей. Сегодня институт продолжает дело, начатое вами. Не сомневаюсь, что, несмотря на все трудности, которые есть в Абхазии, мы будем работать над тем, чтобы институт жил и продолжал развиваться». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.